Хотел бы сегодня говорить о нашем зрении, даже точнее говорить о наших окнах. Что мы видим, когда смотрим в наши окна? У человека тоже есть окна души. Это зрение, это слух, это обоняние, осязание. Это то, чем наша душа контактирует, через что контактирует с внешним миром. Я хотел бы сегодня говорить об окнах. Что мы видим, когда мы смотрим в наши окна? Когда-то у советского автора, поэта Сергея Михалкова были такие строки: «А из нашего окна площадь красная видна». Сегодня за такой вид люди платят миллионы рублей для того, чтобы из их окна была видна площадь. Но что видно из наших окон? Я хочу прочитать вначале текст Священного Писания из Второй книги Царств. 6 глава, 13 стих. Маленький экскурс в историю. Царь Давид, когда утвердился в своем царстве, он решил все-таки принести ковчег, вернуть ковчег завета, который захватили филистимляне. И сделал он это в два этапа. Первый раз они не донесли до своего города, потому что Господь поразил Озу, и они оставили его в одном из дворов израильских. А потом он все-таки увидел, что Господь благословил этот дом, он решил возвратить ковчег в город Давида. Вот мы читаем, что это была за история. Вторая книга Царств, 6 глава, 13 стих и ниже. «И когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. И когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для них Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные». Интересная история на самом деле. Почему я ее прочитал, братья и сестры? Потому что здесь мы видим окно, в которое смотрела Мелхола, жена Давида. И что она увидела? По-разному мы смотрим в этот мир. Говорят люди, ученые, что 70% информации, примерно 70% информации человек получает через зрение. Остальные 30% делятся между слух, обоняние, осязание. 70% информации человек получает через зрение. Остальные 30%, большая часть из этих 30% это через слух, потом немножко через обоняние, что-то через осязание. И так человек познает этот мир. Человек смотрит в этот мир, и он получает какую-то информацию. И вы знаете, бывает, что мы смотрим, мы живем в одном мире, мы слушаем одну и ту же самую проповедь, мы сидим на одном и том же самом собрании, но по выходу задать, если вопросы, что было на собрании, что ты видел и что ты слышал. И мы увидим разные абсолютно ответы. Итак, давайте вернемся, посмотрим на Давида. Давид, конечно, здесь предстает нам в том образе, который для нас непривычен. Давид скакал. Давид одет в такую, как бы сказать, тунику, льняной ефод. Это такое исподняя одежда для священников, по крайней мере, они должны были носить одежду нижнюю из льна. Он одет был льняной такой эфод, такой, может быть, как рубашка такая льняная. И он нес ковчег и скакал, прыгал, просто прыгал от радости. Проходили по нескольку шагов, останавливались, он приносил жертву. Проходит еще несколько шагов, опять он скачет, приносит жертву. Весь народ радуется. Кто сопровождал его, радуется. Вот когда они входят в город Давидов, с дома Давидова смотрит его жена Мелхола. И что написано? В окно посмотрела и уничижила его в своем сердце. Давид потом вошел в город. Он раздал дары, угостил весь народ, порадовали все. Потом он приходит в дом свой, чтобы мы читаем 20 стих. «И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу своему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы и дочери Давидовой не было детей до дня смерти ее». Взгляд в окно привел к наказанию, и не было детей до дня смерти ее. Так Господь отреагировал. Конечно, мы живем в совсем другой культуре, нам трудно понимать Давида. Я, например, несколько раз уже слышал от людей, которые используют танцы во время своих богослужений, и они приводят вот это место. Давид плясал. Я им говорю, слушайте, так Давид не только плясал, извините, он еще многое что делал. Давид не только плясал, он не плясал те пляски, которые пляшут сегодня. Давид скакал, он просто прыгал вот так вот от радости, как маленький ребенок, который радуется, хлопает в ладоши и радуется, он выражал радость. Почему? Вот давайте мы посмотрим на историю Давида, немножко вникнем в историю его брака с Мелхолой, какие были его взаимоотношения. Давид был муж Божий одновременно. Конечно. И он был муж по сердцу Господню. Он был пророком у Господа. Господь через него давал пророчество, а в том числе и о смерти Господа, о его приходе, Мессии в мир. Но тем не менее, его не минули семейные передряги. История какая была? Давид поразил Голиафа, филистимлянина, был принят в дом Саула, царя, при дворце был принят. Саул дал ему даже отряд воинов, и он выходил с этим воином на войны, и вел войны там, вступал в сражения, и оказывался, и был победителем, зачастую победителем. Имя Давида носилось у всего народа израильского. Женщины израильские, девушки израильские пели в хороводах песню. Какую, помните? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саулу это не понравилось. Возрастающая популярность этого нового, молодого, красивого, храброго, талантливого военачальника. И Давид, он понимал, что надо ему быть сетью. И он решил, свяжу-ка я его, повяжу его, привяжу его к себе, сделаю его более подконтрольным. И что он делает? Он хотел выдать дочь свою. И написано, и он выдал дочь свою за него. Мы читаем 1 Царство 18:20. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда известили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породишься со мной. У Саула были свои планы. У Мелхолы были свои планы. Саул послал Давида и говорит, ты породнишься со мною, но если ты победишь и принесешь мне там 100 краебрезаний филистимских, что это значит? Надо убить врагов и отрезать край одежды, вот так, буквально по колено филистимских, или чуть выше даже, отрезать и принести вот эти в знак трофея, что ты убил этих людей и принес ему выкуп. Буквально, колым, как бы сказали, на Кавказе или в Калмыкии, колым ты принес. И Давид принес это Саулу и породнился с ним. И написано, Мелхола его полюбила. Смотрим мы на раннюю семейную жизнь, и мы видим, что Мелхола любила Давида. Ну скажите, женщины, девушки, как не любить такого парня, как не любить такого красавца? Он красивый был, спортивного вида он был. Он был победитель, он победил Голиафа, он выходил с отрядами, и он всегда возвращался с победой. Ему пели в хороводах, он был неженатый. Лучший выбор для любой девушки. И Мелхола любила Давида, конечно. Как не любить такого Давида, И она его любила. Но потом стало все меняться. Саул стал притворять в жизнь свои планы. Он стал строить козни Давида, он стал метать в него копье, он хотел его убить, и Давид, в конце концов, вынужден был скрываться от Саула. Многие годы он скрывался. Мелхола вначале защищала Давида. Когда Саул послал взять его, она защищала Давида, она предупреждала его, даже она положила статую в его постель, накрыла одеждами, одеялом, и говорит: он болен, я не могу его выдать вам. И когда они все-таки пришли, а сама она спустила Давида по стене в окно и говорит: беги. Она спасла буквально ему жизнь, потому что она любила его. Но Давид пошел в изгнание, и он был несколько лет в изгнании, и царская дочь Мелхола за ним, мы видим, не последовала. Ее выдали замуж за другого, Фалтия какого-то, и она жила с ним, с другим уже мужем. А Давид в изгнании нашел утешение через Авигею, жену бывшую Навала, Ахинааму, две женщины, которые сопровождали, берегли его, согревали, когда он был вот в этом изгнании, он был в бегах. Ну вот настает время, братья и сестры, настает время, Господь ставит Давида, возвращает Давида на царство, Саул погибает, ковчег захвачен, и Анафан тоже погибает. И Саул уходит из жизни, Давид воцаряется. И Господь укрепил его. И он возвращает ковчег и возвращает свою жену Мелхолу, написано. Он пишет об этом, царю, который стал вместо еще Саула, сыну Саула, пишет и говорит, что ты верни мою жену. И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 край обрезаний филистимских. И Саула уже не было, сын его царства в той половине царства. И он возвращает Мелхолу, свою первую законную жену, во дворец, возвращает ей права жены царя, и она находится в его доме. Но за это время мы знаем, что когда Давид возвращает ковчег в город, Мелхола уже, мы видим, не любила Давида. Она его не уважала. Она не последовала за ним в те годы изгнания. Она не скрывала с ним в пещерах и горах. Она не последовала, и она не понимала своего мужа, его радости по Господу, который вдруг вернул его в город Давида. Давид уже жил в городе после лет скитаний, после вот этих битв, после того, как он был многие разы он был на волосок от гибели, буквально на волосок от гибели. И вот Господь его успокоил. Давид радуется, что он может жить в городе. И он просто, ну так вот необдуманно, я тоже не понимаю Давида, я так скажу. Я тоже не понимаю Давида. Мы живем в другом историческом контексте, мы живем в другой культуре. У нас не принято так вот прославлять Господа, как он это делал. Но тем не менее, Мелхола его не понимала, потому что уже ушла куда-то ее любовь. Первая вот была к тому юноше, к тому пареньку. Она не понимала его, и она не разделяла, и она внутри смотрела, и вот эту радость Давида по Богу она не разделила. И мало того, она уничижила его в сердце своем. Ей было чуждо это. Мы читаем у апостола Павла 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить». Духовно. Мелхола не жила жизнью вместе с Давидом. Она жила параллельной жизнью. Она не разделяла судьбу декабристок, жен декабристов, которые следовали за своими мужьями. И прежде чем ей разрешить жене декабристов следовать, они за своим мужем, чтобы ей дали, они шли к царю, просили, давали ему свое прошение, и они лишались своих прав, своих имений. И в плане простой женщины они следовали за своим мужем. Вот так это было в истории России почти 200 лет назад. Но сегодня мы видим совсем другое. Потеря любви и уважения – это, конечно, страшная потеря в семье. Когда жена теряет уважение к мужу своему, любовь теряет. И начинает в это время начинает раздражать в супруге, в партнере даже самая мелочь. То, как он ходит, то, как он чистит зубы, как он, извините меня, сморкается. Все начинает раздражать в близком когда-то человеке, в котором мы не замечали вообще ни одного темного пятнышка. Так вот бывает. Мелхола вошла в это состояние, и она уничижила в сердце своем. И когда он вошел в дом, она ему напрямую высказала это. Что ты, как пустой человек, она обличила его достаточно грубыми словами, не выбирая выражений. Давид, в свою очередь, отсчитал ее и сказал: я не прославлял себя, я унижался. Он таким образом унижался перед Господом, я говорит. Я готов еще больше унизиться. И он говорит: Бог предпочел меня твоему отцу. И Бог вот так посмотрел на вот это, на эту размолвку между мужем и женой, и мы видим, что он Давида за это не наказал, а вот Мелхолу за это наказал, за то, что он уничижила Давида как мужа и Давида как служителя. А вы знаете, у Мелхолы сегодня много последователей. Современные Мелхолы, они учат через окна на каналах своих, YouTube-каналах, телеграм-каналах они учат. Сегодня говорят сестры, которые занимаются сестринским служением, они говорят: к сожалению, сестры в церквях учатся, заглядывая не в окно Слова Божьего, а учатся, заглядывая в окна Мелхолы, где современные эмансипированные лекторши учат этих женщин, учат этих сестер, как надо отстаивать свои права, иметь свое личное пространство, надо поставить его на место, как заставить платить. А неверующий вообще говорит: как найти оленя и заставить его платить за все, всю свою жизнь? Такими выражениями они говорят сегодня. И, к сожалению, мы вынуждены признавать, что это имеет влияние и на современных сегодня христиан. Следующее окно, которое мне хотелось бы вместе с вами подойти к этому окну, глянуть на это окно, но не выглядывать в это окно. Это окно Изавели. 4 книга Царств 9:30. «И прибыл Иуй в Изриэль. Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое, украсила свою голову и глядела в окно». История Ахава, его нечестивого царя, и его нечестивой жены Изавели, которые ввели в страшный грех идолопоклонство народ Божий. Они имели за это наказание, потом впоследствии имели наказание. Ахав погиб, и вот пришли за Изавелью. А Изавель, получив, она сидела у окна, она нарумянила, украсила себе и выглядывала в это окно, окно Изавели. Знаете, иногда зайдешь на страничку или в аккаунт какой-нибудь сестрички, и ты смотришь, как она там выглядит в этом окне. Ну, как Изавель. Вот такие большие губы, какие-то ресницы такие большие. И половина фотографий с телефоном. Они вот так сфотографированы. Научились у кого-то. Вот так стоят и фотографируются. Вы знаете, смотришь на это и понимаешь, как они выглядывают в это окно. Люди украсят себе образ, нарисуют из себя Изавель какую-то ненастоящую женщину, ненастоящую девушку или девочку, а ту вот нарумяненную, какую-то замаскированную этими румянами Изавель, и выглядывают в эти окна, привлекают кого-то на свой этот образ. Кого можно поймать на этот образ? Ну, таких, которые клюют на Изавель, Ахава можно только поймать. Никого благочестивого не поймать. Это тоже окно Изавели. И около этих окон, к сожалению, часами в день сидят христианки. Да и христиане тоже. И мужчины, и женщины. И выглядывают в эти окна, ища греховные окна. Еще на одно окно хотелось бы мне посмотреть. Это окно Евтиха. Деяния святых апостолов. 20 глава рассказывает нам о последнем, наверное, уже служение апостола Павла, когда он был еще свободным, когда он проходил Македонию, Грецию, потом, возвращаясь в Троаду, Он проповедовал в одном горне, в одной горнице. 20 глава Деяния святых апостолов, 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, воскресенье, как сегодня, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников, и во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал с третьего жилья и поднят был мертв. Вот еще одно окно, окно Евтиха. Мы видим, Писание нам описывает разные окна. Есть люди, которые пришли вроде бы на собрание. Они сидят в Доме Божьем, здесь идет проповедь, но они сидят на окне. Как я раньше говорил, они сидят на заборе, на церковном заборе, они не знают, куда им спрыгнуть. Вроде бы они находятся здесь, в Доме Божьем, но мысли и сами они там. Если вдруг они заснут, то где они окажутся? Что перевесит их? Более тяжелая часть, они перевесят, и они окажутся за окном. Вы знаете, беда сегодня, говорят люди, что приходят в церковь, а верующие приводят детей. Но, к сожалению, дети не в Доме Божьем сидят. Они сидят или у своего окна, заглядывая туда, или ходят во дворах Дома Божьего. Есть просто бедствия в американских церквях, где много, где сотни машин приезжают на церковную парковку. Эти дети с родителями въехали вроде бы в Дом Божий, много людей, сотня, две, три, пять, 900 людей. На церковной парковке десятки, сотни автомобилей. Выходят дети верующих родителей, обмениваются наркотики там, принимают их там, занимаются непотребствами прямо на церковных парковках. Они выпадают из этого окна, потому что не имеют попечения родителей. Родители не знают, где их дети. Родители не знают, на каком окне сидят их дети. Где сегодня их ребенок? Что он делает? У нас одна бабушка водила сюда своего внука. И пока шло собрание, приходят соседи, он успевал во время собрания, пока выйдут в воскресную школу, вот он по всем сараям всех соседских дворов успевал пробежать по крышам. Сегодня он служит в спецназе. Вы знаете, думаем мы об этом, где наши дети, на каком окне они сидят. Мы думаем, что они с нами, мы думаем, что они на собрании сидят, мы думаем, что они дома, в квартире нашей находятся. Вроде бы, где ты здесь, сынок? Да, дочка здесь, но сегодня безопаснее выпустить ребенка вечером или ночью на улицу, нежели оставить его у окна. Окна этого в мир, где все искушения, все грехи этого мира могут в одном окне отобразиться у нашего ребенка. Окно Евтиха – это то окно, это шлюз общения с этим миром. Поэтому, если он заснет, то где он окажется? Что-то случится в его жизни. Где окажется наш ребенок? Внутри или снаружи? Если будет момент пришествия Господа, день Господень наступит, где будут наши дети? Где мы будем? Это скорбь и переживания родителей. И еще одно окно, хотелось бы, чтобы мы обратили на него внимание, посмотрели. Это окно Даниила, братья и сестры. Окно Даниила. Даниила, 6 глава, 10 стих. 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде. От царя вышел указ. Никому не молиться целый месяц, никому не поклоняться, ничего имя не призывать, только имя царя. А что делает Даниил? Он входит в свою горницу, как и прежде, открывает окна свои в сторону Иерусалима, в сторону храма, в сторону народа своего Божьего, в сторону Господа и обращается к Нему в молитве. И делает это 3 раза в день, как он делал это и раньше. Он так был научен родителями, он так это делал в своей стране, пока не был взят в плен. Он так это делал в плену. Даниил, который пережил и был при дворе, при царях, более 3, наверное, или даже 4 императора он застал. И он был в положении таком. И вот сейчас этот Даниил, это уже умудренный, это Даниил, которому уже под 80 лет. Даниилу уже под 80 лет. А он открывает окна свои, преклоняет колени, открывает окна свои в сторону храма. Там, где был Господь, там, где его Родина, где народ его Божий, и молится. Окна Даниила – это окна общения с Господом, с его народом. Именно регулярные взоры Даниила в это окно, в эти окна, давали ему мудрость. Именно эти взоры давали ему безопасность и защиту Господню. Именно эти окна давали взгляд в эти окна, хранили его душу с ранней юности и до старости, в которой он находился, Даниил. И он толковал сны, он управлял делами государства, он был при трех императорах. Взгляд в эти окна давал Даниилу возможность побеждать искушение. И вы знаете, все, кто смотрит в окна Даниила, мы можем прочитать, какие окна Господь откроет перед ними. Давайте мы откроем Исаия, 54 глава, прочитаем 3 стиха, 10 стих. Исаия 54, 10. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Вот благословение, которое Господь говорит. «Я перед людьми, которые надеются на меня, которые ко мне обращаются, я перед ними открою окна. Открою окна благословения. Я открою те окна, которые будут выточены из рубинов. Я сделаю из драгоценных камней. И ты будешь смотреть в эти окна, и сыновья твои будут научены Господом. Я защищу тебя». Вот что Господь говорит тем, кто смотрит в нужные и правильные окна. Это на самом деле, братья и сестры, мы живем сегодня в великом искушении. Я помню наше детство, у нас никогда не было телевизора. Да вообще в христианских церквях, в семьях не было телевизора. И мы так воспитывались, и мы говорили, мы слышали от наших родителей, которые говорили нам, не надо смотреть. Но вы знаете, то телевидение и сегодняшнее телевидение, это, можно сказать, два разных телевидения. То телевидение было, вы знаете, под жестокой цензурой. Там не было и части того разврата, который есть сегодня. Это на самом деле серьезно. Мы в какое окно мы смотрим сегодня, братья и сестры? В какие окна мы смотрим сегодня? Мы должны об этом подумать. И мы сами выбираем себе окна, в которые смотреть. Мы сами выбираем себе окна. Даже взгляд на разные, на какое-нибудь одно и то же самое событие, военные действия, например, на Украине. Один смотрит в одни окна и видит свою картину, другой смотрит об этом и видит в свои окна, и видит свою абсолютно прямо противоположную картину. Человек выбирает себе окна, в которые он смотрит, и несет за это ответственность. Будем молиться, братья и сестры, чтобы окна наши, они были открыты в сторону храма. Они были открыты в ту сторону, как окна Даниила, в сторону Господа. Молитвенные окна. И когда мы только открываем глаза, нам надо не открывать прежде всего наш телефон и смотреть, что ж там нам написали, что случилось в мире. Сначала открыть вот эти окна и посмотреть на мир Божьими глазами, что Господь предлагает нам. Потому что это ответственность наша. Будем почаще открывать окна Даниила, братья и сестры. Если мы хотим благословения, если мы хотим долголетия, если мы хотим, чтобы Господь учил и наших детей, нам самим надо почаще открывать окна Даниила. Нам не надо смотреть в окна Мелхолы, в которые мы уничижаем своих близких, уничижаем тех, кто служит Господу. Это всегда приводит к наказанию и к бесплодию. Господь очень ясно и определенно об этом говорит. Окна Мелхолы – это окна осуждения мужа, осуждения служителя. Они приводят к бесплодию в юности, в зрелом возрасте. Окна Изавели приводят к развращению и к смерти. Окна Евтиха тоже грозят нам опасностью оказаться не с народом Дома Божьего. А окна Даниила приводят нас к победе. Окна Даниила приводят нас к благословению. И перед тем, как мы помолимся, я хочу вспомнить один пример, случай, который был с нашим братом, осужденным за веру еще в советские годы. Он сидел за веру, сидел в камере с преступниками, заключенными. И камера была достаточно такая населенная. И в ней было одно только окно под потолком. Маленькое окошко было для связи с внешним миром. Вы знаете, они, когда была возможность, когда надзиратели не препятствовали им, не мешали, не было обхода, они знали вот эти моменты, когда были пересменки, они подставляли стол, табуретки, залазили по очереди, смотрели в то окно. У них было одно окно связи с внешним миром. И все вот эти соседи, сокамерники этого брата, после этого взгляда спускались хмурые. А наш взгляд, нашего брата после взгляда в окно почему-то был радостный. И когда у него спрашивали, что же ты видишь ты? Они видели стену соседних казематов. Они видели зарешеченные окна на противоположной стене. Спросили, а что ты видишь? А я вижу небо и Господа. Небо отверстие и Господа, который готовится меня встречать. Вот именно в эти окна смотрел первый диакон Иерусалимской церкви Стефан, когда его побивали камнями. Он не видел лица, перекошенные злобой его убийцы, гонители. Он видел небо открытое, отверстие, и Господа, который готовился его, стоящего, готовящегося его встречать. Братья и сестры, помолимся о том, чтобы окна наши были почаще открыты в сторону Иерусалима. Сколько времени открыт наш экран телефона, компьютера? И сколько времени открыта наша Библия в день? Сравните и посмотрите, в какие окна мы с вами смотрим. И пусть Господь поможет нам сделать правильный вывод нашей жизни. Аминь.